Боль – это стартовая точка для того, чтобы начать действовать, для того, чтобы проявить активность. Без боли нет начала.
Потому что врач делает именно так. То есть, если, допустим, например, у человека болит что-то, он начинает исследовать его с помощью каких-то приборов, пальцев, с помощью каких-то инструментов, или диагностику производит, или опрашивает человека. То же самое происходит у нас в психологии, в психотерапии. Если мы говорим, что человеку больно что-то слышать, мы должны проникнуть немножко подальше в его подсознание, сознание, подсознание, они одновременно в данном случае работают, потому что человек начинает осознавать собственные боли, говорить. И после того, как мы поставим диагноз, что лежит за этими словами, то тогда и можем действовать дальше. Если, допустим, хирург понимает, что это язва, возникают тоже, опять же, вопросы, можно ли лечить ее с помощью каких-то таблеток, с помощью каких-то средств питания, диеты, или можно все-таки это как-то хирургическим путем решить, то есть буквально вот вырезать. То же самое в психологии происходит, когда у человека больно что-то слышать, то существуют и психологические методы, когда мы говорим о том, что, например, ну давай мы попробуем все-таки с тобою какую-то диету использовать, то есть это вот не смотреть, это не читать, это наоборот употреблять больше, допустим, какие-то книги или какие-то фильмы для своего восприятия. Или мы решаемся на какое-то, условно говоря, хирургическое действие, то есть, например, на психотерапию, на групповую, например, психотерапию, и говорим о том, что, ну вот все, мы садимся вот сейчас вот в круг или вот слушаем друг друга, и после этого начинаем уже давить фактически человека, выуживать из него какие-то его детские, допустим, воспоминания, практически выковыривать вот тот нарост, который у него образовался внутри. Ну, пример, давайте такой пример, что девочка росла каких-то табу, или мальчик рос некоторых табу. Ему говорили, что нельзя употреблять там нецензурные слова, или, например, нельзя оскорблять человека, нельзя говорить плохо о старших, неважно, что-то ему табуировали. И когда он выходит во взрослую жизнь, он слышит это от других людей, когда кто-то ему говорит, например, ну, нецензурные вещи, или там агрессивные вещи, или подобные высказывания какие-то, задевающие его табуированные смыслы. Ему это больно слышать, ему действительно это больно слышать. Ну, давайте люди взрослые скажем, что, ну, о сексе, например, это очень распространенное явление, когда, например, девочке, мальчику говорили о том, что нельзя говорить там ебаться, можно говорить как-нибудь любить друг друга и так далее. И когда кто-то слышит это приглашение, например, от мужчины к женщине, ну, давай поебемся, или, например, женщина то же самое мужчине может сказать, он может встать в ступор и сказать, ой, ребята, давайте, это больно мне слышать, это не то. И здесь возникает вопрос, насколько это глубоко зашло. Вот эта вот боль является стартом для того, чтобы действовать дальше. Если это, ну, скажем так, преодолимая боль, то можно постепенно подводить к человеку о том, что, ну, давай заменим эвфемизмами, давай другими словами. Но в конечном итоге мы можем это сказать. Почему? Потому что если у нас, допустим, какие-то очень близкие отношения, когда у нас действительно родственные, любовные отношения, почему бы нам не использовать простые слова? А на отдаление действительно приходится использовать какие-то замены. И таким образом как бы мы диетически поступаем. А если человек испытывает при этом психосоматические какие-то изменения. То есть у него покрывается кожа пупырышками, он краснеет, бледнеет, у него сводят скулы от того, что он слышит табуированные слова, то здесь уже, скорее всего, необходимо какая-то вмешательство, скажем так, табуированное, вмешательство хирургическое, скажем так, психотерапевтическое. И нужно ковырять человеку, кто ему сказал, кто ему запретил, кто ему мама, папа, родственники, может быть, его побили, может, его наказали в детстве за это, за то, что он использовал какие-то вот слова. Может быть, табу на то, что красть нельзя. Вот если кто-то воспитывал ребенка, говорили, тебе нельзя красть. То есть это табуированные действия. Человек вырастает, видит взрослой жизни, что очень многие крадут. То есть это не обязательно вот такая вот магазинная кража, но это может быть там украл у соседа кусочек земли, украл из магазина тестовую помадку или тестовые тени. И вот человеку больно это видеть, как же другие поступают так, как он не может поступить. Это примерно так же, когда инвалиду очень тяжело видеть, когда другие могут бегать, а он не может. И вот его боль в ногах, примерно сравнима с болью того человека, который видит, как крадут другие, и ему больно от этого. Вот такая проблема тоже должна быть рассмотрена психологом, и, будем говорить так, должна лечиться. Почему? Потому что если это небольшая проблема, то есть человеку может преодолеть, махнуть рукой, закрыть глаза и сказать, ну ладно, пусть он крадет, я не буду. А это может быть и большой проблемой, когда он начинает качать права, начинает выступать, начинает давить за правду, за справедливость, я не дам никому украсть, в результате он выпадает из общества. И тогда это требует уже большого хирургического, психотерапевтического, будем говорить так, вмешательства. Вот сегодня мы говорим на семинаре о том, что боль – это начало действий, это то, что позволяет человеку стартовать, то, что позволяет человеку принять свою проблему, и только после осознания этой боли вот есть возможность действовать дальше. Если есть вопросы, то задавайте, я послушаю. Ну что ж, если сегодня, вот сейчас, это пробный тестовый такой семинар, если таких вот вопросов нету, то на следующей встрече через неделю я собираю еще людей. Если у вас есть знакомые.
Относительно. Да.
Олег, да, слушаю.
То, что говорили, где запреты были сделаны. Вот когда человек в любых проявлениях по жизни испытывает за себя стыд. Вот на что, возможно, был наложен в прошлом запрет, что вызывает последствия человека повсюду вот этот вот стыд проявлять себя.
Олег, здесь необходимо уточнить, стыд или вина, потому что это немножко разные вещи. Мы, по-моему, это уже обсуждали.
Стыд. Вот знаете, почему именно говорю стыд, а не вина? Потому что все проявления я в теле, психосоматика, там вот какое-то пощипывание в области щек, в области шеи, которая к подбородку подходит, да, то есть, ну вот как в детстве там говорили, как тебе там не стыдно там вот это вот делать, допустим, да, я испытывал все вот эти вот чувства, и вот сейчас те же самые чувства проявляются только уже, когда себя там проявляешь. Ну вот поэтому Олег, я конкретно о стыде.
Ну, хорошо, что высказались. Смотри, здесь чаще всего это идет от бабушек, чаще всего, или от дедушек гораздо реже, но от бабушек чаще всего. Я не знаю твою личную историю жизни в детстве, но если у тебя была какая-то бабушка, или лицо ее заменяющее, как говорят, то, возможно, от нее. Возможно, тебе она грозила пальчиком постоянно. Была, не было? Олег, не слышу ответа.
Вот, и что теперь с этим делать-то?
Нет, ты мне скажи, Олег, была ли бабушка в детстве, которая это говорила, грозила пальчиком?
Говорю, что вы правильно сразу подметили, что именно бабушка и была. И она, ну, не пальчиком грозила, но словесно постоянно. Во всяких mm-hmm. разных ситуациях это вот говорила, там, стыдно, не стыдно, там, и так mm-hmm. далее.
Ну вот смотри, во-первых, это стандарт, такой психологический стандарт, что бабушки, они как раз и контролируют стыд ребенка. Это эволюционно так сложилось, потому что бабушки, они, ну, как бы пасут, они основные, как бы, пастухи детей, ну, современной цивилизации, современной человеческой цивилизации. Если это мешает, ну, во-первых, можно, конечно, поговорить с бабушкой. Но, опять же, мы достаточно цинично сейчас будем говорить о том, что люди стареют, умирают, не знаю, насколько бабушка жива или нет. И тут различные есть механизмы. Если она жива, то можно к ней прийти, но при этом продемонстрировать, что я уже крутой парень. То есть... не знаю, там, подарки ей привезти, там, какие угодно, цветы ей может принести, тортик. Ну, я вот лично, например, женщине, которая, ну, условно говоря, была моей бабушкой, года два назад принес большой букет хризантем, по-моему, гладиолусов и тортик, как бы продемонстрировав, что я теперь круче, чем она. Ну, это условно говоря. А если бабушка не жива, ну, это на самом деле немножко осложняет, как бы, ситуацию. Это уже нужно, так сказать, вот психологом уже поработать, как бы образ ее держать, какие-то вещи ее держать, какие-то символы. То есть в любом случае тебе нужно продемонстрировать, что сейчас ты круче, чем она. Тогда да, тогда она кормила, поила. Почему она имела право стыдить? Потому что был от нее зависим. Она ставила там тарелку с щами, там, не знаю, с киселем, с молоком и так далее. Сейчас ситуация должна быть наоборот. Ты должен продемонстрировать свою независимость. Я объяснил, понятно ответил?
Да, спасибо за ответ. И вот ее нету, к сожалению, поэтому mm-hmm. все усложняется. И как тогда в таком случае продемонстрировать ей вот эти вот действия?
Ну, вот я возьму его. Честно скажу, что это значительно уже сложнее, вот, потому что все остальное – это умозрительная конструкция. Но я подумаю тогда над такой ситуацией, как бы тоже есть какие-то периоды в жизни, когда мы должны что-то вовремя сделать, вовремя там отпустить, условно говоря, родителей, вовремя там. Вот. И это действительно вот сейчас вот, почему это и стало ступором, потому что именно получается, что нет того человека, ну, кто вот как бы затормозил развитие, уже физически не существует. Ну, понятно. Я на следующую как бы сессию подумаю, как лучше ответить. Мне нужно время для размышлений. Если есть знакомые, которые готовы подсоединиться через неделю в эту же систему, то приглашай. Хорошо? А сейчас мы попрощаемся. Сегодня тестовый выпуск был на таймпэде. Всем спасибо. Пока.